Издательство «Эксмо». Екатерина Островская. «Мотылёк атакующий». Часть первая. Она еще не до конца очнулась и открыла глаза, но уже боялась просыпаться. Потом вспомнила свой сон и содрогнулась. Хотела закричать и не смогла. Маша не чувствовала ничего, кроме боли, которая разрывала ее изнутри. Она не знала, где находится и где остался мир, в котором жила прежде. Попробовала пошевелиться, но ничего не вышло. Не было сил двинуть даже пальцем. Открыть глаза тоже не получалось. Так и лежала, в темноте и тишине без движения. Затем услышала голос. Причем очень четко, словно тот, кто говорил, произносил слова возле самого ее уха. Сломаны два ребра, челюсть, носовая перегородка. Ожогами поражено почти 40% кожи. О ком говорит этот человек? «А может, и не человек вовсе, а Бог?» — подумала Маша. «Ведь я умерла».
«Господи, за что?»
— воскликнула рядом женщина.
«За что ты караешь ее так жестоко?»
«Она жива», — ответил Бог. «И это самое главное. Предстоят еще операции, но...» Женщина зарыдала. «Успокойтесь», — произнес Бог негромко. «Она может вас слышать. Ваша дочь молода, и у нее впереди вся жизнь».
«Какая жизнь?» — продолжала плакать женщина. «У нее же никого не осталось. Если она узнает...»
Голос мамы. Вспомнила Маша и удивилась. Неужели мама тоже умерла? Она снова попробовала открыть глаза, но опять не удалось. Что-то мешало, стягивало лицо, делая веки тяжелыми и неподвижными. «Вы можете остаться», — сказал Бог. «Только учтите, ей нельзя говорить. Не надо задавать вопросы, просто постарайтесь ее успокоить».
«Спасибо вам, доктор», — произнесла мама. «Я в больнице», — догадалась Маша. «Значит, я заболела». «Только почему здесь так темно?» Наступила тишина. Кто-то гладил ее ладонь, и Маша едва чувствовала прикосновение, а своего тела по-прежнему не ощущала. Тело лежало на больничной койке, но было как-то отдельно, а она сама неизвестно где. Сознание находилось в гулком пустом пространстве, куда из мрака долетали голоса невидимых людей. Может, и пространства не было, как и времени, существовали только боль и горе. Только сейчас Маша поняла, что разрывается в ней и отчего. «Где Сережа?» — спросила она. «Где Славик?» Спросить не получилось, губы остались неподвижными. Маша услышала слабый стон и удивилась. Она не поняла сначала, а потом догадалась. Стонет она сама, но не нынешняя, без движения, лежащая в палате клиники, а та, другая, чуть живая внутри, которая еще может стонать и что-то помнить о прошлом, о жизни, которая, вспыхнув, сгорела мгновенно и черным пеплом, развеянным ветром вперемешку со слетающим на спящую землю первым снегом. Вечность пронеслась мимо, превратив Вселенную в маленькую точку посреди бескрайнего горя. Осталось только то, что случилось мгновение назад и будет теперь до скончания веков. Полыхающий гараж и она сама. Избитая и переломанная, пытающаяся вытащить из пламени умирающего мужа. Маша подняла руку и, сдирая с лица бинты, закричала. С детства Маша любила рисовать, а когда заканчивала школу, поняла, что хочет стать не просто художником, а книжным графиком. Ей очень хотелось делать иллюстрации для книг, причем обязательно для детских. Книги должны быть веселые и мудрые, а картинки в них такие, чтобы маленькие читатели листали страницы, всматривались в нарисованную Машей жизнь, постигали ее и восторгались. Но мечты могли остаться только мечтами. Поступить на худграф будет очень трудно. Она рисовала, конечно, неплохо, но талантливых людей немало. А тех, кто получил уже начальное специальное образование, закончив художественную школу, вероятно, еще больше. Маша тоже ходила в художественную студию при детском доме творчества и в выставках детского рисунка участвовала, но все равно понимала, что остается только любителем. И все же решила рискнуть. К Как ни странно, но творческие экзамены она сдала. По рисунку даже на четверку. Ну а по общеобразовательным предметам получила отлично. И почти сразу началась студенческая жизнь. Несколько раз ребята из группы приглашали ее в пивные бары, но потом перестали. С Машей Белянкиной было неинтересно. Пива она не пила, брала себе кружку, но та так и оставалась стоять на столе, пока кто-нибудь по рассеянности не выпивал ее. И уходила она скоро, ссылаясь на то, что от сигаретного дыма ей разъедает глаза. Короче, сокурсники посчитали девушку некомпанейской и перестали звать даже на домашние вечеринки. Машу это устраивало. Не то чтобы ей не нравились одногруппники и их посиделки, дело было в другом. Она была влюблена. Влюбилась, как ей думалось, навсегда и, как часто бывает, безответно. Влюбилась сразу, с первого мгновения, как только увидела его. Спустя пару недель после начала занятий Маша зашла в студенческую столовую, встала в очередь к буфету и увидела высокого парня, который сидел за столом с приятелем. Парень почти сразу поднялся и оказался еще выше, чем Маше показалось сначала. Молодой человек перехватил ее взгляд и улыбнулся. А она быстро отвернулась и стала рассматривать салатики на холодильном прилавке, тут же почувствовав, как внутри у нее все сжалось и сердце застучало быстро-быстро. «Это Сергей Стихарев», — шепнула стоящая рядом одногруппница Рита Коваленко. «На четвертом курсе архитектурного учится». Откуда она могла знать этого парня, проучившись в институте, как и Маша, всего 2 недели? Но Рита, как выяснилось, не только не ошиблась, но и успела уже с ним познакомиться. На переменах она бежала на 3-й этаж, где располагался архитектурный факультет, чтобы занять место в курилке. Стихарёв не курил, но приходил туда за компанию с друзьями. Потом Ритка делилась впечатлениями. «У него рост 1,90 м. Он играет за институтскую команду в волейбол, кандидат в мастера спорта. 1,90 м — это серьезно. Тебе, Маша, рядом с ним будет весьма и весьма неуютно». Почему Рита вдруг решила, что подружка только и думает, чтобы оказаться рядом с тем парнем? Маша, конечно, мечтала об этом, но, как ей казалось, успешно скрывала свой интерес. А Коваленко продолжала. «У тебя какой рост?» 1,67 м. Ритка недоверчиво осмотрела Машу с ног до головы. «Не может такого быть! У меня 1,64 м, а я выше. Хотя ты ведь в кроссовках, а у меня каблуки 14 сантиметров». Коваленко строила планы на праздничный новогодний вечер и делилась ими с Машей. «Я уже договорилась с приятелем Сергея, с Новиковым, что он меня возьмет в их мастерскую. Сказала, что у меня есть бутылка виски. Вот Тимур сразу и пригласил. Кстати, какое виски лучше взять?» «Я не знаю», — пожала плечами Маша, страдая с каждой секундой все больше и больше. А Ритка ничего не замечала. «Возьму шотландское. Дорого, конечно, но пока за все надо платить самой. Надеюсь, это скоро окупится. Потом, после того, как мы посидим в мастерской, мы спустимся в зал, где будет дискотека. В 4 утра она закончится, и я приглашу Стихарёва к себе в общагу. Я уже договорилась с Пенкиной, что она в другой комнате переночует. Я там елочку поставлю, чтобы все по-домашнему было. Свечку с индийскими благовониями. Может, еще одну бутылку виски взять? Как ты думаешь?» «Не знаю». Снова пожала плечами Маша, продолжая улыбаться из последних сил. «А ты сама на вечер пойдешь?» «Нет», — покачала головой Маша. «Я Новый год обычно с родителями встречаю». «Ну и правильно», — одобрила Ритка. «Что тебе здесь делать? Наверняка ведь все будут курить и пить.